культуры.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Мифов и репутации» мы посвящаем памяти безвременно скончавшегося историка Рашита Янгирова. Он умер 14 декабря в Москве в возрасте 54 лет. Рашид был участником наших программ на протяжении десятилетия с лишним. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с Рашидом, записанную в сентябре этого года и посвященную его фундаментальному труду о русских в мировом кинематографе. Книга эта оказалась для Янгирова последней. Разговор с Рашидом мы будем перемежать воспоминаниями его друзей. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Русские в мировом кино. Эмигрантская глава. Московское издательство «Русский путь» недавно выпустило большой том, написанный Рашитом Янгировым «Рабы немого» с подзаголовком «Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом в 20-30-е годы». Книга великолепно оформлена художником Евгением Вельчинским. Это важнейшая, но внешняя сторона издания. А вот о содержании исследования мы сегодня поговорим с автором. Рядом со мной в студии историк литературы и кино, ведущий научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», кандидат филологических наук Рашид Янгиров. Рашид, как же русское кино оказалось в эмиграции?
Практически так же, как многие русские люди, которые покинули Россию после октября 1917 года. Нельзя сказать, что этот процесс был такой одномоментный. Люди уезжали по-разному, по разным причинам, в разные места, но начиная с 18 года уже пошли сообщения о том, что тот или иной актер покинул Россию. И, собственно, этот процесс никогда не прекращался, и в 20-е годы люди уезжали, в 30-е уже этого практически не было, но, в общем, люди кино, они, я бы сказал, регулярно покидали Россию. Кое-кто из них возвращался, и я не уверен совсем, что они были счастливы тому, что вернулись.
Назовите, пожалуйста, самые крупные имена, актерские и режиссерские, чтобы представить себе, кого потеряла советская Россия.
Это прежде всего труппа Иосифа Ермольева, которая эвакуировалась из Ялты в феврале 20-го года, еще задолго до того, как Врангелевский Крым, в общем, был эвакуирован. Но сам хозяин предприятия Иосиф Ермольев, прежде всего, крупнейший продюсер, кинопредприниматель. Его режиссеры Яков Протазанов, Александр Волков, операторы, скажем, Федот Бургасов, Николай Топорков. Актеры – это звезды русского кино, Иван Мажухин, Наталья Лисенко. В общем, человек 20 в тот раз уехали с семьями, уехали из Ялты в феврале 2020 года. К ним можно еще прибавить таких крупнейших людей кино, кинодеятелей, как Дмитрий Харитонов, как Александр Ханжонков, Александр Дранков. Десятки имен, на самом деле, самых разных профессий.
Насколько все-таки велик был их вклад в дореволюционное кино? Насколько они себя закрепили в сознании, там, я не знаю, массовом или элитарном, как люди русского кино?
Это были абсолютные, если говорить об актерах, абсолютные, всеми признанные короли экрана, как их называли. Действительно, с их отъездом русский зритель очень много потерял. Не случайно в 20-е годы, когда еще фильмы с участием иммигрантов закупались и показывались в Советской России, всегда рекламировали подобающим образом кумир публики, звезда русского экрана, Иван Мажухин, Наталья Лисенко. То же самое я могу сказать и о том, что иммигранты, которые смотрели фильмы, это было одно из любимых развлечений, так сказать, главной формы культурного досуга, они с огромным удовольствием смотрели старые русские фильмы, будучи уже за границей. Там некоторый запас фильмокопий существовал. И это, в общем, свидетельствует только о том, что эти люди такой неизбывной любовью пользовались у русской публики как за границей, так и в России.
Хорошо, если, так сказать, прибегать к таким затасканным уже, но очень привычным формулам и образам и знакам, там, я не знаю, помещик, буржуй, капиталист, бежали понятно от чего. Люди, обслуживавшие ушедший и сгинувший режим, опасались за свою судьбу. Чего мог опасаться кинодеятель? Ведь он скорее был такой фигурой народолюбимой, и, по-моему, вполне естественно было бы ему оставаться на экране в своей собственной стране. Разве кинодеятели сильно вообще потеряли в революционные годы, то есть тогда, когда принималось решение об изгнании?
Вы знаете, я прежде всего сказал бы, что люди кино, как и сам кинематограф, все-таки были представителями демократического, так сказать, мира и вовсе не принадлежали ни к аристократии, ни к знати. Среди них, может быть, один только Ханжонков имел дворянство. Все остальные люди были из мещан. Мажухин был вообще из крестьянского сословия. Так что их как бы с этим сословным миром Старой России ничего не связывало. Но в 18 году уже они все резко почувствовали, что исчез быт. Нормальный быт – это оболочка жизни, без которой нормальный человек не может существовать. И плюс к этому прибавилась еще и просто творческая невостребованность, потому что стало не до театров, не до кино, и им некуда было деваться. И не случайно, может быть, заслугу можно поставить наркому в священии Луначарскому, что он довольно легко выписывал эти отпускные так называемые свидетельства для того, чтобы люди могли спастись от голода, от террора и уехать куда-то на работу за границу. Я думаю, что их количество исчислялось десятками, просто если не сотнями. И большинство из них, кстати, уезжало в Германию. Другое дело, что потом с ними там случалось, как их потом специальные эмиссары московские обрабатывали, уговаривали вернуться. Но в тот момент они были абсолютно не нужны своей стране. И они это все прекрасно понимали. Считанные люди, которые готовы были, скажем, читать стихи Маяковского и выступать перед красноармейскими частями на агитконцертах, но это были единицы. Большинство из них оказалось не у дел просто.
То есть это в кинематографической среде это была прежде всего не политическая, а экономическая эмиграция? Бытовая, так сказать, да?
Ну, скажем, доминирующий фактор. Хотя политика в этом тоже присутствовала. Знаете, такая есть известная история о съемках фильма по стихотворению Демьяна Бедного. Первый, кажется, антирелигиозный фильм, который снимал кинокомитет, государственное учреждение, ведавшее кинематографом. Сказка о попе, тетке Домни и там явленной иконе в Коломне, кажется, так это называлось. Собственно, там по ходу дела надо было актеру изобразить священника. Они никого не нашли, потому что все актеры сказали, что мы над этим глумиться не будем. И так получилось, что сначала вызвался играть его Маяковский, но решили, что лучше найдем что-нибудь попроще. И сыграл его Николай Преображенский, начальник кинокомитета. Это была, по-моему, его единственная роль в кино. Так что там идеологически, конечно, тоже присутствовали мотивы.
Насколько я понимаю, какая-то часть актеров, режиссеров и постановщиков просто за границей пережидала русскую смуту, да, надеясь, в общем, вернуться скоро. Наверное, с этим связано и то, что, как вы вначале сказали, кое-кто стал возвращаться в Советскую Россию в 20-е годы.
Да, конечно. Конечно, ведь никто не верил, они уезжали на юг из Москвы сначала, и никто не верил в то, что это навсегда, и после этого еще будет за границей, совершенно туманные, им незнакомые, что это, как, что там делать. Поэтому, когда в России был введен НЭП, как раз очень многие обрадовались и поверили тому, что можно вернуться и заниматься снова своим любимым делом. Скажем, вот Ханжонкова уговорили, но у него были свои обстоятельства, он разорился, потерял все деньги на опытах по звуковому кино. И ему некуда было деваться, плюс у него было очень неважное здоровье, у него были парализованные ноги. Скажем, Ермольев, который очень жалел об оставленной своей кинофабрике на Брянской улице, к сожалению, ныне несуществующей, он довольно долго выяснял у этих советских командированных, которые приезжали в Берлин, а он в то время жил в Берлине, вернут ли ему кинофабрику хотя бы в аренду, чтобы заниматься вновь съемками. Ему в этом было отказано. Харитонов точно так же очень долго надеялся на то, что ему будет позволено заниматься своим делом в России. Что касается актеров, то есть такое свидетельство, что актеры ведь оказались невостребованные на Западе, потому что 99% из них не знали иностранных языков. В западном театре, в зарубежном театре им делать было нечего совершенно. И поэтому многие по нужде пошли на съемки, потому что фильмы были немые, язык не требовался. Нужно было изображать то, что указывает режиссер. И, соответственно, очень мало из них, они играли определенных только типажей, определенные характеры, в основном русские. И, в общем, это, конечно же, совершенно нестабильный заработок. Поэтому многие тоже хотели вернуться. Скажем, тот же Григорий Хмара, известный актер первой студии Московского художественного театра, очень долго добивался того, чтобы вернуться. Но за что-то его не взлюбил тот же Луначарский и, в общем, наотрез отказал ему. А с другой стороны, мы знаем случай, когда Ольга Гзовская и Владимир Гайдаров, которые уехали в 20-м году, и уехали, судя по воспоминаниям, прямо с какого-то красноармейского художественного вечера, прямо вечером сели в поезд, уехали в Петроград, а оттуда в Прибалтику. Они в течение нескольких лет добивались разрешения на возвращение. В 1932 году они вернулись. Явно они уже были звездами германского кино, явно рассчитывая на то, что их встретят, соответственно. Вместо этого им пришлось читать лекции, вернее, иллюстрировать лекции по истории литературы в Ленинградском доме посвящения на Литейном проспекте. В течение многих-многих лет, только после войны, им удалось вернуться в Ленинградский театр имени Пушкина. Они были без ролей, без работы в кино, и существовали вот на каких-то таких культурно-просветительных, скажем, мероприятиях. Там вели кружки школьные и так далее. То есть возвращение, в общем, не сулило никому ничего хорошего. А в худшем случае могло закончиться, я не знаю, заключением. Кое-кого и расстреляли, как шпиона, когда, так сказать, они попали под раздачу.
Из книги Рашида Янгирова «Рабы немого». При всей сомнительности кинематографической профессии, с обывательской точки зрения, большинство ее работников было воспитано в нормах традиционной культуры и остро ощущало личную несовместимость с революционным порядком. Существовать без быта, висеть в воздухе, не чувствовать ногами опоры, привычной, верной, прочной, земной, могут только герои и маньяки. Человеку нужна оболочка жизни, ее плоть земная, иначе говоря, быт. Там, где нет религии, нет закона, нет обычая и определенного, хотя бы тюремного, каторжного уклада, человек быта существовать не может, писала Надежда Тэффи. Именно желание вернуться к привычной норме вещей уводило многих от советских нововведений. Они полагали, что вдали от большевистских декретов и бессудного красного террора можно переждать смутное время, да и попросту подкормиться. Возвращение домой казалось лишь вопросом времени, а отъезд за границу – фантастической авантюрой и потому не воспринимался всерьез. Разумеется, эта схема не отражает сумму всех индивидуальных мотиваций, руководивших кинематографистами, но очевидно, что при любых неблагоприятных поворотах судьбы они стремились хранить верность профессии. Спустя годы современница Юлия Сазонова с горьким удовлетворением напомнила изгнанникам о силе национального характера, когда русский человек был внезапно исторгнут из всех прежних условий, все налаженные основные задания были уничтожены, и самые исконные блага подверглись сомнению. Русский человек, свободный последнюю свободою, был выброшен в пустой мир и должен был показать, что может сделать человек один, без всякой поддержки быта, без всякой инерции былого. Житейские блага, наследственные и приобретенные, остались подобно сорванной одежде в руках победителей, и сам человек оказался обладателем лишь подлинного своего имущества – самого себя. В этом был смысл страшного опыта. Эта характеристика вполне приложима к кинопредпринимателям, сумевшим возродить за границей русское кинотворчество, задать его географию и, в немалой степени, повлиять на пути и формы его художественной эволюции. К сожалению, судьбы не всех из них хорошо известны, однако не приходится сомневаться в том, что их след в культурном наследии зарубежья значителен, равно как и в том, что вынужденное расставание с родиной не отменило их внутренней к ней привязанности. Юлия Сазонова писала: «Мы все получили страшный урок 15 лет тому назад, когда были выброшены из старых гнезд, унижены поражением и стояли нищими перед запертыми дверями Европы, тогда казавшейся безнадежно чужой. Материальные несчастья почти не ощущались тогда, сравнительно сгоревшие и до сих пор не зажившие внутренней раной. Мы были побеждены, побеждены какой-то силой, которую мы даже не могли до конца отвергать, потому что в нее временно обернулась Россия. Как привидения мы стали жить двойной жизнью, тут и там. И как в метаморфозах Овидия мы сгорали заживо, где бы мы ни находились, когда вдали от нас горела Россия. Отделиться от нее мы не могли и не сможем. Как бы мы ни строили своей жизни, мы все или почти все знаем про себя. Наша настоящая жизнь осталась там, потому что родиться можно только раз, и только одну мать может иметь рожденный на земле человек». Да, любовь к России, чувство крепкой неистребимой связи с нею, и потому тоска, предельная тоска о свидании, горит во всех нас. Но какая неугасимая великая идея помогает справиться со всем, что заключено в слове «беженство»? В первое мгновение было ясно, что спасались мы не от смерти и голода. Смерть грозила не всем, а от лишения мы не могли быть избавлены и здесь. Бежали мы, по крайней мере, часть из нас, во имя идеи, которая тогда была для нас сильнее любви к жизни и страха смерти. Что могла бы сделать с нами нищета, подневольная тяжелая работа, отделенность от окружающего мира, разлука со всем, что составляло нашу подлинную жизнь? Что было бы все это, если бы та идея, которая вела нас во время исхода, горела бы прежним огнем? Даже смерть становится тогда бессильной.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русские в мировом кино». «Эмигрантская глава». Мой собеседник – историк Рашид Янгиров, автор книги «Рабы Немова», недавно выпущенной московским издательством «Русский путь». Рашид, насколько велик был русский киномир в изгнании? Есть ли какая-то статистика? Был ли он един или раздроблен? Существовали ли какие-то формы его объединения? Ну, скажем, союзы, общества, профессиональные объединения?
Да, этот вопрос меня тоже интересовал, когда я начал заниматься этими темами. И очень сложно на него ответить так вот однозначно, тем более назвать какие-то цифры. Дело в том, что кроме тех известных людей кино, которые попали в эмиграцию, огромное количество людей приобщилось к кино уже, потому что нашли себе там заработок. И их было гораздо больше, чем старых мастеров кино. И говорить о том, что их были, скажем, десятки, было бы неверно. Сотни – это наверняка, если считать по всем странам диаспоры. Германия – это Франция, немножко в Англии, немножко в Италии, довольно много в Голливуде и даже, не знаю, в русском Китае. Зато отличало их то, что вот они именно все стремились к некой самоорганизации, к созданию каких-то профессиональных союзов, потому что это опять-таки отделялось экономическими причинами. Все они были на тот момент людьми бесподданства, у них были нансеновские паспорта, поэтому им чинились всякие утеснения, они не могли свободно переезжать из страны в страну. Для того, чтобы отстаивать свои права, они, собственно, объединялись в союзы русских деятелей театра и кино, русских сценических деятелей, там в разных странах они назывались по-разному, за исключением Голливуда, потому что в Голливуде вообще довольно поздно вся эта профессиональная организация, я имею в виду союзная, вообще сложилась. И уж говорить о том, что русские там могли объединиться, я не знаю ни одной попытки, кроме одной неудачной в 1936 году, пытались объединиться киностатисты. Но из этого ничего не вышло. Зато в Германии, скажем, в 1922 году, где к тому времени собрались уже вот крупнейшие русские кинопродюсеры и предприниматели, они основали единственное в своем роде учреждение под названием «Союз русских кинематографических деятелей в Германии». Туда входило более двух десятков людей, крупнейших просто людей, которые занимались кино в России, а некоторые из них начали заниматься в Германии. Но, к сожалению, это существовало объединение до 1924 года. И там были тоже свои причины. Дело в том, что, как скажем, если мы сравним с книгоиздательством эмигрантским, для него толчком было желание печатать книги для России. Поскольку в России в начале 20-х годов своего книгоиздательства не было, и, собственно, много надежд на этом строилось. Точно так же и люди кино решили затеять это в Германии, поскольку это было дешевле, чем в любых других странах. Проще, учитывая то количество специалистов и актеров, которые попали в эту страну к тому времени, снимать фильмы для русской аудитории на русском материале и снимать так, как будто это сделано в России. Это была такая целевая установка, которую они пытались воплотить, и даже, в общем, не без успеха в каких-то считанных, что называется, попытках, но осуществили. И вот именно эти попытки производственные, организационные, позволяют считать, что где-то очень недолгое время именно в Германии существовала русская зарубежная кинематография. Во всяком случае, так они себя позиционировали. Во всех других странах, и тем более в той же Германии, но позже было некое сообщество русских кинематографистов, совершенно не приходится. Они все были распылены, раздроблены. Каждый, в общем, пытался самостоятельно, редко группами, если это была какая-то русская киностудия, а такие существовали, пытались действовать, в общем, в одиночку и перекрашивались в цвета тех стран, в которых они работали.
Памяти историка Рашида Янгирова, скончавшегося 14 декабря в Москве. У микрофона Иван Толстой. Я беседую с учеником Рашида Дмитрием Споровым. Скажите, пожалуйста, что такое был для вас Рашид? Какие у вас были профессиональные и человеческие отношения?
Рашид был по-настоящему удивительный человек, потому что он не только высокий профессионал, вот профессионал по-настоящему международного уровня в области кино был, он был и замечательным человеком, хорошим другом. Нас разделяла большая разница в возрасте, и для него это никогда не было никакого значения, не имело вообще никакого. Он всегда старался помочь и по возможности как можно больше дать мне своего наработанного материала. Вот для исследователя это качество редкое. То есть настрой на то, чтобы поделиться со своим коллегой. Вот мне кажется, что для Рашида это было абсолютно естественным, простым и одной из основ его научной работы. Ну а то, что у него статьи и книга последняя, вот блестящая, которая вышла недавно, «Рабы Немова», они читаются буквально на одном дыхании. Он меня привлекал несколько раз к поиску, к архивному некоторых материалов. Я ему с удовольствием помогал. К сожалению, последние месяцы мы с ним общались не так много. И я даже не знал, в общем, что он так тяжело болеет. Поэтому для меня его смерть была не только большой утратой, но и неожиданностью.
Дмитрий, можете ли вы обрисовать эту такую непривычную для обычного читателя или слушателя область, как область истории мигрантского кино? Какое место занимал в этой истории, в изучении этой темы Рашид? С чем приходится сталкиваться, когда занимаешься подобными вопросами?
Рашид был человеком разносторонним. И для любого исследователя, будь то там кулинария или мигрантское кино, это, разумеется, важно и интересно для читателя. И вот как разносторонний человек Рашид начинал свою деятельность историка, писания научные, с самых разнообразных вопросов. И до конца дней он писал не только по эмигрантскому кино, по тем вопросам, которые его интересовали, как человека, как исследователя. Что касается эмигрантского кино, то он начинал заниматься им, когда само исследование русской эмиграции было совсем на другом качественном уровне. И вот Рашида можно назвать одним из первых людей, которые начинали изучать по-настоящему, исследовать историю русской эмиграции. А поскольку она была чрезвычайно интересной и высокоинтеллектуальной частью русского общества, те люди, которые уехали после 1917 года, то, соответственно, они занимались в том числе и кино. Развитие кинематографии в дореволюционной России шло огромными темпами. И Ханжонков, и Саулов, многие фамилии, которые уехали из нашей страны. И там стали продолжать свою деятельность. Конечно, это было уже совсем другое кино. Они старались адаптироваться, старались что-то свое новое интересное показать западному зрителю. И вот, в частности, нам с Рашидом попалась очень любопытный архивный документ о том, что Василий Шульгин, вот тот человек, который очень известен по белоэмигрантской публицистике, он писал свои сценарии к фильмам, планировал их снимать, и для него это был вопрос острополитический. То есть для него это был как способ донести зарубежному зрителю свои политические программы, скажем так.
«Русские в мировом кино. Эмигрантская глава». Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тысячи автомобилистов по всей России приняли участие в акциях протеста против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей. В воскресенье демонстрации состоялись в 30 городах, в том числе в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске, Барнауле, Москве. Во Владивостоке акция протеста была разогнана, в числе 20 задержанных есть журналисты. В Москве несколько сот сторонников КПРФ вышли на митинг протеста против роста цен и массовых увольнений. В акции участвовали руководители коммунистов, а также члены движений «Левый фронт», «Трудовая Россия», «Авангард красной молодежи». Митинги сегодня проводятся во многих российских городах. По уточненным данным, в результате вчерашнего взрыва на юге Москвы пострадали 13 человек. 12 из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах. В Петербурге прошли первые похороны погибших в результате автокатастрофы в Израиле. Похоронили 8 человек. Ранее тела двух погибших забрали родственники из Иваново и Кронштадта. Еще 14 погибших похоронят завтра. В США в аэропорту города Денвер самолет частной авиакомпании съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 38 пассажиров. У всех легкие травмы. Израильские силы и палестинские боевики в секторе Газа обменялись ударами. Одна из ракет, выпущенная палестинскими экстремистами, попала в дом в городе Сдерот. Один человек ранен. В ответ израильские силы нанесли удар по северу сектора Газа. Данных о пострадавших нет. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Волнения в Греции продолжаются уже 2 недели.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша программа сегодня посвящена памяти историка Рашита Янгирова, скончавшегося в Москве 14 декабря в возрасте 54 лет. Мы повторяем беседу с Рашитом, звучавшую на наших волнах в сентябре этого года, и сопровождаем ее воспоминаниями друзей и коллег Янгирова. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русские в мировом кино. Эмигрантская глава». Московское издательство «Русский путь» недавно выпустило большой том, написанный Рашитом Янгировым «Рабы немого», с подзаголовком «Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом в 20-30-е годы». Автор этого исследования сейчас рядом со мной в студии. Если ограничиться эпохой немого кино, кто из русских эмигрантов снискал в нем наибольшую славу?
Сразу же, наверное, скажу, и вы этот ответ ожидаете, это Иван Мажухин, который был действительно главным героем и кумиром не только эмигрантов, но и западной публики. Он стал действительно европейской звездой к 26-27 году. При том, что он уже не исполнял больше русских ролей, он, попав в эмиграцию, очень быстро заново научился новым приемам актерской игры. Он научился кинорежиссуре, поскольку он был еще очень даровитым постановщиком кинофильмов, которые, значит, он ставил и сам же в них снимался. Вот как, скажем, фильм 23-го года «Пылающий костер», после которого все сказали, да, Мажухин превратился в американца, потому что он очень много усвоил приемов и как-то творчески переработал в стиле игры, скажем, от Фэрбэнкса, от Чаплина, от Бастера Китона, от многих звезд голливудского экрана. И это была его осознанная установка. Он, на самом деле, его такая была большая творческая и жизненная задача попасть в Голливуд, потому что к 26-27 году он уже завоевал полностью Европу. Он снимался в крупнейших студиях, крупнейших режиссеров Франции и Германии, и вот это оставалось его таким заветной мечтой — попасть в Голливуд. В конце концов, он попал туда. Был первым, кто потерпел там сокрушительное просто поражение. Он там прожил 11 месяцев, снялся в одном очень неудачном фильме, снялся в роли русского князя, была типичная такая вот киноклюква из русской жизни. Потом ему удалось договориться с хозяевами, он оттуда уехал, снимался в филиалах голливудских фирм в Германии. Потом пришел «Звук». Это ему еще больше испортило жизнь, потому что его голос из-за вот несовершенства звукозаписывающей техники, он не воспринял тембр мажухинского голоса, это звуковой кинематограф, он был признан нефоногеничным.
А заменить его кем-то, дублером?
Делались такие попытки, но, видно, из этого ничего не получилось, потому что на каком-то языке он должен был говорить сам. Поскольку языки он, как все русские, знал плохо, по-французски говорил с чудовищным акцентом, вот французы ждали, что, может быть, он по-французски заговорит. Были такие попытки, но ничем не кончились. И, собственно, все это вот голливудское путешествие было таким началом его заката, конца печального, потому что он уехал из Голливуда, он вернулся в Европу, где его уже подзабыли, его не было 11 месяцев, появились новые какие-то звезды, новые кумиры, и он так и не восстановил свою славу, которую он, собственно, оставил в 26-м году. Если говорить о других актерах, то тоже были совершенно замечательные истории, скажем, такой вот загадочный еще для меня персонаж, как Григорий Ратов, фарсовый актер из каких-то южных провинциальных трупп, попал в Берлин, подвязался там тоже в кабаре, в разных театрах миниатюр, и в году в 23-м уехал в Америку. Продолжил там в Нью-Йорке свои эти занятия, но каким-то чудом ему удалось попасть в Голливуд. И к середине 30-х годов он стал безумно популярным голливудским режиссером, который именно работал в звуковом кино. На самом деле его фильмы ничем оригинальным не отличаются, ничего в общем в них нет творчески оригинального и интересного, это такие обычные мелодрамы, комедии, тем более русского там нет вообще ничего. Но вот он как-то пришелся на какое-то время ко двору. Такое, кстати, очень часто бывало в раннем звуковом кино, когда произошла такая резкая переоценка ценностей и смена поколений, приходили новые люди, которые быстро умудрялись приспособиться к новым техническим требованиям, но ненадолго. Собственно, так и Ратов, он, в общем, недолго блистал и сейчас практически забыт уже. Вот, может быть, только историки эмиграции могут о нем вспомнить, и на этом все. Вот, были такие случаи успеха, были случаи успеха более серьезного, скажем, в Голливуде. Это три таких столпа, можно сказать, 20-30-х годов и позже. Льюис Майлстоун.
Это Мильштейн.
Да, он же Лев Мильштейн. Это Ришард Болеславский. Он поляк, но он ученик первой студии Московского художественного театра, который несколько лет там поработал. И Рубен Мамулян тоже ученик школы-студии художественного театра. У него была самая долгая карьера. И он один из действительно выдающихся режиссеров Голливуда до сих пор считается. Так что случаи успеха были.
А женщины? А актрисы?
С актрисами как бы у русских всегда не было недостатка, потому что в германском кино было очень много русских актрис, звезд. Во французском поменьше. Если говорить о Голливуде, ну, я не знаю, я назову Анну Стен, которая приехала вот на рубеже 30-31 года в Голливуд.
Стен, это как-то звучит явно как сокращение фамилии, да?
А, у нее очень странная история там с фамилией. Она по происхождению полуукраинка, полушведка. Отец ее швед. И есть несколько вариантов ее настоящей фамилии. В общем, это бессмысленно сейчас обсуждать. Вот она, Анна Стен. Она была звездой уже восходящей советского кино там, в 26-27 году
признана. Под каким именем?
Под этим же, Анна Стен.
Под этим же?
Да-да-да, она не меняла имени. Ее пригласили сняться в Германии, там, советско-германской постановке. И вот вместе с тогдашним своим мужем Федором Оцепом они уехали.
Оцеп.
Оцеп, да.
То есть не Оцуп, как?
Нет-нет-нет, это Оцеп. Фамилия, да? Известный очень человек тоже в русском кино, потому что он до революции начинал как журналист. Потом первый его фильм, напомню, это «Мисс Мент», такая вольная экранизация знаменитого романа Шагинян. Вот, и потом они уехали в Берлин сниматься, и, в общем, решили остаться, стали невозвращенцами. В Голливуд попала уже она, они расстались. Оцеп решил остаться в Европе, он сначала был в Германии, потом уехал во Францию. А ее, в общем, приглядели продюсеры голливудские и решили из нее сделать новую Марлен Дитрих, что ли, потому что с Марлен Дитрих тогда как-то не очень получалось, какие-то были с ней проблемы. Ее полгода учили языку английскому, которого она не знала, конечно. До года 32-33 она была просто восходящей звездой уже Голливуда. Потом там начались проблемы уже личного порядка, она никак не могла наладить отношения с продюсерами, уезжала в Англию, возвращалась. Но в итоге, в общем, звезды из нее не получилось. Она прожила очень долгую жизнь, она умерла в 93-м году. Жила вполне обеспечена, она сумела вывести всю свою семью в Америку и, в общем, прожила, я думаю, хорошую жизнь, длинную хорошую жизнь. Еще бы я назвал Ольгу Бакланову, это тоже питомица художественного театра, точнее, музыкальной студии, который руководил Немирович Данченко. Она начинала как немая актриса, в немом кино, потом, быстро освоив английский язык, это главное было условие, так сказать, без этого известного русского акцента, она стала работать уже в звуковых фильмах, была более известна даже, чем Анна Стен. Но по личным причинам ей пришлось уехать из Голливуда, она играла в театре. И, в общем, карьера ее была тоже примерно столь же недолгой, как и у Анны Стен. То есть они начинали все очень ярко, очень громко, но вот запалу, что называется, на долгую-долгую карьеру не хватало.
Из книги Рашита Янгирова «Рабы Немова». Эмигрантская печать уделяла немало внимания фигурантам, регулярно и с сочувствием отмечая их участие в новых кинопостановках и любые случаи незаслуженной дискриминации и третирования со стороны нанимателей. Бесправие и униженность статистов неизменно вызывали ее сочувствие и искреннее негодование по отношению к обидчикам. Борис Бурский отмечал: «Тяжек и тернист этот путь, оплата труда грошовая, от 30 до 100 франков за рабочий день, начинающийся с 8 утра у черта на куличках». Но из этих грошей значительная часть не попадает в карманы русских фигурантов, ибо и здесь, как везде, где есть мухи, существуют жадные пауки. Или это посредники, взявшие у фирмы крутящий фильму подряд на наем фигурантов, или, что еще хуже, подручные лихие молодцы режиссера. Они отхватят и половину, а то и весь заработок. Им мало и денег, с женщин они берут и натурой. Кого только не встретишь среди фигурантов. Бывшие, увы, все бывшие, общественные и политические деятели, штаб и обер-офицеры, журналисты и писатели, графы, бароны, князья, врачи, судьи, адвокаты, коммерсанты, промышленники, артисты. И какие артисты? Первоклассный опереточный Полонский, оперный Давыдов, артист императорских театров Дракули, провинциальные театральные премьеры. известный петербургский присяжный поверенный Адамов, бывший редактор петербургской газеты «Гермониус», тифлисский городской голова Атабеков, московский коммерсант Пермяков, граф Капнист. А здесь фигуранты – быдло, с которым эти господа-режиссеры ничуть не церемонятся. На съемках они командуют, грубо покрикивая с издевкой, стараясь показать свою власть, свое мнимое превосходство. Нужно самому видеть это, чтобы раз навсегда решить держаться подальше от кинематографических студий, где заработок случайен, мизерен и сопряжен с тяжким трудом, проходящим под палящими лучами Юпитеров, обжигающих глаза и декольтированные плечи и груди. Тем не менее, к концу 1920-х годов статист-эмигрант стал привычной фигурой студийного ландшафта. По некоторым подсчетам, русский контингент составлял треть французской армии фигурантов. Наш брат-беженец в Париже стал считать экранный заработок самой доступной и самой специальной эмигрантской своей работой. Такая экспансия всерьез обеспокоила функционеров национальной кинопромышленности, и они взялись за наведение порядка на этом стихийном рынке труда. В официальном бюллетене Союза артистов появилась статья, направленная против иностранцев, работающих в фигурации. Вопрос этот имеет свою историю. Еще год тому назад Министерство труда в ответ на настоятельное обращение Союза артистов приняло работу киностатистов в круг своего ведения. Были сделаны соответствующие указания и установлен строгий контроль со стороны агентов службы. Количество иностранцев, занятых в киносъемках, быстро стало уменьшаться. Несмотря на это, жалобы на допущение иностранцев в состав фигурации продолжали и продолжают поступать в киносекцию Союза артистов.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русские в мировом кино». Эмигрантская глава. Мой собеседник – историк Рашид Янгиров, автор книги «Рабы Немова», недавно выпущенной московским издательством «Русский путь». Прошло всего 3 месяца, и Рашида Янгирова не стало. Я беседую с одним из его ближайших друзей, рок-музыкантом Юрием Шевчуком. Юрий, скажите, что связывало рок-музыканта и историка эмиграции?
Рок-музыка, потому что, представьте себе, 82-й год, приехал такой волосатый фраер, как когда-то говорили, из Уфы, попал в Москву и попал к Рашиду Янгирову на эту знаменитую квартиру на Арбате, которая была расселена, где было много духа и тараканов, и было 20 комнат. И мы встретились с Рашидом, я достал гитару, пел песни, а так как Рашид тоже из Уфы, то есть, ну, землячество – это вещь святая в России. И Рашид потрепал меня по холке и сказал: «Будешь жить, старичок, но тебе надо учиться». И просто я жил в собачьей комнате. Я Рашида считаю своим одним из учителей, потому что знакомство с серьезной поэзией, серьезной литературой, с диссидентской литературой, с настоящей честной литературой, с Солженицыным, со многими другими авторами – это благодаря Рашиду, и я просто жил в этой собачьей комнате. Почему она была собачья? Потому что там сдохла собака когда-то. И плавал в аквариуме такой недорезанный карась. И, в общем, это удивительное время, замечательное и просто прекрасное. Полное нищеты и богатства духа и всего, простите за пафос, но это было так. И это была моя встреча с Рашидом, и потом многолетняя дружба на всю жизнь.
Говорят, что именно на вашей даче он писал свою последнюю книгу «Рабы Немова».
В прошлом году, да, мы с ним прожили пару недель на моей даче. Это под Питером, 120 километров на берегу озера. И Рашид работал с утра до ночи. Я тоже работал. Мы с ним бродили, ходили, иногда гуляли, разговаривали о жизни. Это было всего год назад. И, честно говоря, трудно представить, что этого больше не будет.
У каждого человека, особенно когда с ним каждый день общаешься, изо дня в день, живешь вместе на даче, выявляются какие-то личностные установки, какая-то философия, не знаю, научной деятельности, просто отношение к своему труду. Каков был Рашид с этой точки зрения?
Я вам расскажу несколько нюансов. Рашид природу не очень любил. Он как бы к ней относился с неким легким недоумением. Вот. Это правда, наверное, можно сейчас сказать. И когда Вот у меня было, говорю, давай прогуляемся. Я его отрывал просто от компьютера. Ну, давай. Я говорю, тебе это полезно будет. Ну, давай, прогуляемся. Вот мы гуляли с ним, как два шайтана, по полям. Ходили на зимнюю рыбалку. Я ему очень много рассказывал, что зимой рыбу ловить очень круто. А он никогда, конечно, не сидел на ведре и не занимался подледным ловом. Мы весь день убили, и у нас ни разу не клюнуло, к моему стыду. Но Рашиду, по-моему, понравилось, потому что он открыл для себя какие-то новые горизонты бытия. Но, с другой стороны, как вам сказать, Рашид был удивительный человек. И, понимаете, я не знаю, с таким человеком быть вдвоем и перекидываться фразами или разговаривать о России, о мире, обо всем буквально. Он был интеллектуал, вы знаете это, Ваня, но он был с душой человек. Он не был таким холодным черствым ботаником, рационалистом. Он был удивительно живой человек, и все его трогал. Я помню, как мы вышли просто во двор, и полная была тишина какая-то кромешная. Был огненно-рыжий закат невероятный. Мы даже, у меня осталось несколько фотографий, и лунище такая выползла, и была такая абсолютная тишина. Мы слушали эту тишину, и я ему говорю, слышишь, как что-то поет луна? Он говорит, не то слово. И я не знаю, мне очень сейчас нелегко говорить и вспоминать, но я вам хочу сказать одно, что Рашид это был настолько честный, искренний и просто удивительный человек, что я осиротел, ребята. Я просто осиротел. И я думаю, не только я, и это точно абсолютно.
Юрий, есть какие-то слова в ваших песнях, которые вы мысленно могли бы адресовать Рашиду?
Вы знаете, вообще вот с того 82-го года, как я начал писать песни, и после вот тех вот наших посиделок на Арбате, и после этого Рашид, он был моим старшим братом, он как бы всегда следил за мной. Многие сегодня говорили на похоронах, потому что отличался вот такой какой-то душевностью и никогда не бросал людей, которых любил, и не только кого любил, вообще людей не бросал. И вы знаете, вот все мои альбомы, все мои песни, я всегда его доставал ими просто. Я просто приезжал к нему, и он был первый человек, вот абсолютно искренне вам говорю, которому я все это показывал. И когда Рашид был очень тяжел на комплименты, и когда он говорил свое знаменитое, вот эта песня, ну вот так себе, это все фигня, фигня, а потом раз, а вот это ничего. И вот это его ничего, оно было высшей похвалой. Серьезно вам скажу, и просто больше мне некому их показывать, понимаете? Потому что Рашид действительно, я его за это очень любил, потому что он никогда не врал, он никогда не льстил, он всегда говорил правду. И, в общем-то, к моему творчеству относился так снисходительно и иронично. Оно, в общем-то, мое творчество, наверное, этого и заслуживало, и заслуживает. Но, с другой стороны, это все было с такой доброй иронией, и потом с таким разбором текстов, если я его просил о чем-либо, что-либо мне объяснить, почему вот это ничего, а вот это вот все молчание. Ну, он объяснял, как. Ну, это был удивительный человек. У него был великолепный слух на слово. Вы знаете, он замечательный историк кино и такого мирового уровня, но, с другой стороны, и вы знаете, он занимался и Булгаковым, и... Ну, он вообще был энциклопедист, потому что я просто ему мог позвонить с любой точки земли, где я там писал в то или иное время программу, и просто спросить ударение того или иного слова. Может быть, я его доставал иногда, потому что это было легче, чем идти в библиотеку или там рыскать в интернете, но Рашид мне всегда безукоризненно просто подмечал любые нюансы и поправлял. Это был очень большой и серьезный вот гражданин, потому что это настолько его просто рвало и просто корежило от того, что происходит в России. Настолько он близко к сердцу все это переживал, и иногда это выплескивалось, и ты сидел напротив него, просто ошарашенный от этого потока нервов просто. Это было удивительно, просто вот любящий Россию человек. Но он любил ее не как вот эти квасные патриоты, которые сейчас кричат, что мы встаем с колен. Он просто он очень серьезно думал о человеке в России. И очень переживал все это дело, которое сейчас происходит и всегда происходило, знаете. И то, что он был на войне, мало знает, много раз. И никогда этим не кичился, был скромнейший просто парень. По надрыву и по масштабу личности я еще встречался с одним человеком, Дмитрий Сергеевич Лихачев, но Рашид — это была другая генерация, другое поколение, более нервные, более злое по-хорошему. Но это было очень серьезно. И он мне такой устраивал брейнвош, как говорят американцы, промывку мозгов время от времени, когда я заблуждался. И я ему благодарен просто на всю жизнь. И даже вот сказать нечего. Мы потеряли просто великого человека, большого, очень большого человека, большого сердца. И оно и надорвалось у него на самом-то деле. Я не знаю, я не думаю, что это рак, которым он заболел. Да у него сердце просто порвалось. Ну, вот такие дела.
Юрий, уточните, пожалуйста, вы говорите, он был на войне. Это на какой?
На чеченской, на Кавказе. Постоянно его же все время туда отправляли. И я помню, мы с ним говорили, он говорит, я говорит, не могу туда ездить просто уже. Не могу это видеть. В каком смысле не могу? В том, что никаких нет перспектив для завершения этих конфликтов. Он много раз был там. Вы знаете, я привозил какие-то свои альбомы, новые записи, и просто было негде их послушать. Потому что я говорю, ну, Рашид, я уж там кипел в свое время, я говорю, ну, давай я тебе куплю хорошую аппаратуру. Он говорит, ну, просто вот, понимаете, ему было пофигу это все. Его интересовало другое. Ничего внешнее, никакие гламурные вещи. Это был настоящий вот русский интеллигент именно нашего времени со всеми плюсами, минусами, вытекающими, но это был такой подъем всегда. И вы знаете, это было так чудесно, когда я приезжал в Москву, и в 8 утра поезда, 8:30 я у Рашида, мы пьем кофе и говорим буквально обо всем, обо всем. И я потерял очень много. Огромного просто человека, друга, и я думаю, не только я.
О своей дружбе с Рашидом Янгировым рассказывал рок-музыкант Юрий Шевчук. И в завершение фрагмент из сентябрьской беседы с Рашидом. Как вы, Рашид, можете сами оценить ваш труд? Что показано в нем впервые? Что акцентировано по-новому?
Книжка большая. Я могу только говорить за то, что в ней использован впервые обильный газетный материал, который, в общем, как-то лежал в туне и никого не интересовал вот в таком количестве. Для этого просто пришлось смотреть годовые подшивки номер за номером, благо они есть в Москве и доступны. Мне кажется, что мне удалось по-новому, скажем, пересмотреть биографию Мажухина. Выяснить, так сказать, в ней такой ключевой момент, именно эту поездку в Голливуд, после которой начался закат его карьеры. Мне, например, удалось найти документы, связанные именно с деятельностью русских кинематографистов в Германии в начале 20-х годов. И, собственно, об этом написать, что вот это была попытка создания русской зарубежной кинематографии. Пусть и неудачная, но попытка единственная в своем роде. Мне удалось найти документы, связанные с постановкой фильма «Наполеона» Абеля Ганса, о котором, казалось бы, уже столько написано, и книга есть замечательная английского историка кино Кевина Браунлоу. Но мне удалось найти, скажем, материалы, связанные именно с участием иммигрантов, и то, как с ними нехорошо обошлись, в общем, при этой постановке, потому что, поскольку такой был гигантский замысел, одному французскому режиссеру было не справиться, он все время привлекал себе помощников. И это были не просто помрежи какие-то на там, десятых ролях, а вторые режиссеры. Вот тот же Александр Волков, который в этой картине там снимал целый ряд эпизодов самостоятельно, в конце концов пришел к конфликту с Гансом, потому что у Ганса кончились деньги на постановку, и он просто без жалости совершенно написал там даже не сам, а через своего коммерческого директора о том, что мы прекращаем с вами всякие отношения, вы нам больше не нужны, вы свободны. Волков на это, конечно, среагировал как нормальный человек, возмутился страшно и стал требовать денег за выполненную работу. В общем, это такая вот юридическая тяжба, скорее, да, но документы, которые отложились в связи с этой тяжбой, очень много интересных творческих моментов. Там есть огромный отзыв Волкова о творчестве Ганса. Там есть какие-то, скажем, цифры, связанные с постановкой. В общем, те вещи, которые не были известны еще западным киноисторикам. И к этому я добавлю, что удалось расследить, скажем, историю постановки не по западным изданиям, а по эмигрантским изданиям. Вот. Ну и последняя, наверное, это последняя глава, это то, что я считаю кинематографом эмигрантов. Что смотрели, что им нравилось, какие жанры. В общем, не абстрактные фильмы, так сказать, русской зарубежной кинематографии, как это сейчас модно называть, а именно то реальное, реальный кинорепертуар, который пользовался вниманием и успехом у иммигрантов в разных странах.
Будет ли у вашей книги продолжение, хронологическое или тематическое?
Я бы хотел, если честно. Очень бы хотел, потому что материал есть, нужно время просто это осмыслить. Я думаю, что сейчас уже у меня книга увеличилась там на несколько авторских листов. Я как-то не могу так оторваться от этой работы. Я, в частности, закончил большую довольно работу именно о русской рецепции звукового кино. Хочу сейчас заняться выяснением биографии Иосифа Ермольева, которая явно вот отсутствует, мне это очевидно просто, несмотря на то, что там есть известные люди, да, но вот без Ермольева как-то это все нет завершенности. Хотелось бы, я не знаю, от кого это будет зависеть, но, в принципе, это дело времени, я надеюсь. Может быть, выйдет второй том, кто его знает.
Второго тома Рашид подготовить не успел. Но он оставил по себе память не только в книгах, но и на радио. 10 с лишним лет подряд он выступал по свободе. Сегодня мы вспоминали ученого и нашего друга. Прощай, Рашид. В программе принимали участие Дмитрий Споров и Юрий Шевчук, режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.